Конечно, это просто вот такой вот эксперимент, который человека немножко вводит вот в этот мир вот, народные там традиции или не традиции, звука, по крайней мере, выход из какой-то обыденной реальности. А потом решили найти повод для того, чтобы встретиться помимо работы, познакомиться. И случайно, в общем-то, выбрали машину. Могли выбрать, не знаю, колядки, могли выбрать 1 мая, могли выбрать 9 мая. Но вот на счастье выбрали машину. Вот. Но и были просто какие-то варвары, люди, которые... Ну, и можно понять, с другой стороны, можно понять, потому что человек приходит в лес, к которому он привык ходить, и видит какие-то странные сооружения, какую-то странную движуху, что называется, да, которые, цель которой он не понимает, то ли сектор, то ли что тут хотят сделать, то ли, может быть, какие-то... Ну, даже трудно себе представить, что человек может подумать, который не знает о предстоящем празднике, когда он приходит на эту поляну.
Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на канале «Люди F» следующая фольклорная семья – это Валентин и Наталья Харпалёвы. Здравствуйте!
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 Валентин и Наталья фольклористы со стажем. И у меня к вам будет сегодня, соответственно, уже заготовлены какие-то вопросы. Такой у нас есть вопрос для фольклорных семей, самый первый, самый заковыристый. Скажите, наверное, я так подозреваю, что фольклор вас объединит, правильно?
Да.
Не то слово.
Не то слово, да. Вот. Это вообще собственно все фольклорным семьям. А скажите, вот бывает ли у вас в вашей семейной жизни такое, что фольклор мешает вашей семейной жизни?
Ну, вроде как пока такого
не случалось.
Прецедентов не было, но иногда бывает, что мешает работе, скажем, там, или работа мешает фольклору, то есть трудно время найти для каких-то дел, касающихся фольклора или около фольклорной жизни, но так, чтобы это стало поводом для каких-то там конфликтов или, не знаю, разночтений, разногласий, вроде такого пока не было. Да? Или было?
Ну, если только какая-то песня вдруг дочке в машине не понравится, звучащая из-за динамиков, напросят, давайте другую.
Ну, то есть, допустим, Миронову Морозову, если мы включаем в машине, она как-то реагирует пока еще так это настороженно достаточно, потому что все-таки специфические записи. А подпевать иногда подпеваем.
И,
да. Вопит вас.
Ясно.
Может быть, свои слова.
Да. Хорошо, скажите, вот вы учились у Андрея Сергеевича Кабанова, да? Вот, еще при этом у вас, я знаю, вы купили дом на севере.
Да.
Вот как такая вот эклектика уживается и север, и юг, в общем, даже так больше Кавказ. Как вы это совмещаете?
У нас, в общем, все достаточно, не скажу, случайно получается, но как судьба выводит на какие-то события и на какие-то решения. Вообще, путь к фольклору, вот, я не знаю, Валик о своем каком-то расскажет, наверное, а у меня...
Да,
у меня там был харизматный, что ли. Вот, и сначала был вот, там «Люди F», а я была сначала «Людь Т», или там туризмом занималась. Я песни, там всякие грошинские фестивали и так далее, слеты. Вот. А потом уже попав на «Масленицу», как-то начала прислушиваться. Кстати, вот первое, кому я начала прислушиваться, это был вот «Белый камень» таких бородатых в 90-х годах, когда вы там стояли, пели «Летел ворон через сад зеленый», я там стояла, значит, тихонько плакала и офигевала сбоку, как это все здорово и круто. Вот. Но приход на «Масленицу» еще не означал приход к фольклору, потому что первая «Масленица» случилась в 91-м году, а приход сюда в башню случился аж в 2005 году. Вот. И Андрей Сергеевич, соответственно, тоже. Андрей Сергеевич я видела на «Масленице» много раз. Они приезжали с маленьким Иваном и с маленькой Стасией, и Жанна приезжала, и, в общем, все это слушалось, но, собственно, как рождественка сама пришла к фольклору. получилось, что люди, которые строят снежный город в лесу, на самом празднике оказывались как бы немножко непричастны. То есть вот мы все построили, а потом приехали люди, которые нас развлекают. Ну, там, Андрей Сергеевич и так далее. А хотел самим научиться. И тогда начались вот эти вот попёрные занятия здесь, в башне. И меня сюда позвали. И уже, вот Андрей Сергеевич, естественно, казачья традиция, да, к чему, к началу возвращаемся, да, вот, казачьи песни. Но потом, вот, Валя позвал, да, собственно, первое знакомство с Валей, он мне начал показывать фотографии каких-то бабушек в красных сарафанах, которые качаются на качелях. И что-то долго-долго рассказывал, это на Камышинском фестивале было, на Камышинском семинаре. Вот, что он куда-то там ездил, какая-то деревня, какие-то бабушки качаются на качелях. Я мало что поняла тогда, но спустя некоторое время, значит, мы туда поехали, в эту далекую деревню. Ну, расскажи, как ты там туда попал?
Ну, в деревню попал через Лену Кукутовскую из Питера, которая просто пригласила туда на праздник. Потом с русским началом, с Вальковой тоже ездили в тот регион, посещая в том числе эту деревню. И стало традицией посещать главный праздник этой деревни.
Пожарище.
Да, деревня называется Пожарище, это Троицкое заговенье, потому что там большой, масштабный, яркий, красочный, звучащий, свежий праздник. Ну, также там массово празднуется Рождество с колядками, тоже с народным гулянием. Потом подвернулся хороший дом, недорого, жалко было не взять. Дом взяли, стали осваивать.
Да, взяли, нам мама купила. И, в общем, получается, что у нас, так как мы москвичи, да, москвичи, они люди такие, с плавильный котел такой, да, получается. И здесь, я понимаю, что абсолютно разные традиции, там, казачьи, Уфтюжская, скажем, да, Нюксинский район, Уфтюжская, Кузбуревень, но... С учетом того, что здесь это как-то все оперируется в городе, как-то это удается совмещать. То есть немножко, может быть, дистанцироваться и смотреть чуть-чуть как-то на все это обобщенно. Вот. Мы не позиционируем себя как какие-то там носители традиции или там артисты, которые все это должны транслировать кому-то. Да? Просто для собственной радости, для собственного удовольствия это очень все хорошо.
Вот. И вот в связи с этим у меня как раз следующий вопрос. Как вы считаете, современные участники фольклорного движения, они могут претендовать на, так скажем, название наследников традиции, продолжателей традиции? Или же все-таки это сугубо региональная история? И городские люди, они как вообще вот в этой истории? Что они, какую они роль в этом, по-вашему, играют?
Ну, они, по крайней мере, они ретрансляторы. То есть, ну, что такое носитель традиции? Деревни, они сейчас тоже не совсем носители традиции, потому что уже нет той передачи, не знаю, ремесел, нет передачи бытовой какой-то культуры, да, потому что быт изменился. Вот. Может быть, действительно, там диалект какой-то можно... Горожане, они не способны в полной мере этот диалект себе как-то перенять. Хотя тоже не факт. Но кто-то же должен хотя бы тексты знать, хотя бы мелодии запоминать. Ну, пусть это будут горожане, пусть это будет в такой форме. Но это лучше, чем ничего. И чем более массово это будет, главное, чтобы пришло еще и понимание, что собственно, я разучиваю, для чего я это разучиваю, для чего это было нужно. И а уже после понимания придет какое-то, наверное, внутреннее чувство. Потому что, чтобы так вот, ну, вот мы тут поем здесь вот в башне, да, скажем, Андрей Сергеевич нам что-нибудь поет, он с нами там здесь что только не делал. Я бы, конечно, не назвала это там традицией, когда он нас укладывал там на пол, скажем, да, выключал свет, и мы тут в темноте пели. Или он заставлял нас маршировать по этой комнате, хлопать в ладоши, в какой-то там, понимаешь, что такое ритм или не ритм. Конечно, это просто вот такой вот эксперимент, который человека немножко вводит вот в этот мир вот, народные там, традиции или не традиции, звука, по крайней мере, выход из какой-то обыденной реальности. Вот. Но через какое-то время, вот благодаря его этим приемам странным таким, вот мы поем, не знаю, «На соколе корабле» в «Галину», да, и входим в какое-то состояние измененное, которого не почувствуешь, когда ты не в теме, а при этом мы не являемся там носителями традиции или не носителями, но песня сама делает тебя этим носителем через некоторое время. Вот. Но мне кажется, что в любом случае это лучше, чем если бы это все ушло там в небытие. Пускай горожане мучают, пускай они будут хотя бы там 5% носителями традиции.
Вот, ну, то есть, это мысль такая, что лучше хоть что-то, чем ничего, да?
Да.
А вот, как по-вашему, что возможно предпринять, там, допустим, нам, простым фольклористам, либо там государству? В общем, какие-то не вещи у вас есть о том, как вообще сохранить традицию на местах, чтобы она продолжалась, чтобы она достала?
На местах? Людей туда, знающих, направлять и давать им там условия для жизни, деньги давать, чтобы они и не мешали.
Ну, из первых уст подтвердить значимость вот, реального нашествия.
Это да, тоже, конечно. Да.
Ну,
то есть, чтобы...
Законодательно.
Или что-то...
Может, послание ежегодно, чтобы прозвучало.
Чтобы высокое начальство обозначило, что вот это тоже имеет место. Ну, пусть это будет не приоритет, но, по крайней мере, это вот...
Официальное целеполагание.
Да. И вот, как об этом уже много-много раз говорили, разделить, что есть крупная культура, а есть аутентичная культура. И это немножко разное, да, что вот надо слушать те выступления, которые там на мероприятиях, на официальных, это одна культура, она сама по себе тоже имеет право существования. А есть культура, которая идет из глубины веков, которая зафиксирована, и ее можно изучать. Или ее можно там как-то перенимать, пока еще есть у кого.
Или ее можно утратить.
Да, это или тоже обозначит, что это ценность, которая сейчас требует внимания к тому, что уходит.
Хорошо. Теперь вопрос... Валентин, ты был много раз в разных экспедициях, да? И на Сибири, и на Кавказе, и не выжили.
Ну, не спеши,
мы были. Ну, не спеши, мы были сами.
А вот что движет человеком, когда он хочет поехать в экспедицию? Это какая-то романтика туристическая, или это все-таки какая-то цель?
Вот как бы мотив, он не единый, наверное, смешение разных мотивов и романтика в том числе, и путешествия, но и служение, вот задача, сохранение, фиксация, помощи уважаемым и почитаемым мэтрам, которые организуют эти экспедиции, потом работают с этим материалом. То есть это и удовольствие, и память, и правильное вот использование своей жизни.
Вот я однажды услышал от Захара Митина, что ты самый главный фотограф фольклорного движения.
Ну, не главный, но значимый, да.
Как сейчас это обстоят? Есть какие-то выставки, вообще съемки какие-то происходят?
Съемки происходят, но фактически, так как ребенок маленький, на каких-то фольклорных мероприятиях бывают чаще, это в основном обязательные съемки, то есть фиксации праздника в своей деревне или каких-то таких ярких, красивых, на которых бываю. Потому что это, когда снимаешь, то в действии не участвуешь, в хороводе не попляшешь, да, надо стоять в стороне от поющих, чтобы... То есть это не вполне совместимые дела. То есть это опять же получается служение. И снять это только ведь часть работы, сами знаете. Больше еще там отобрать, обработать материал, да, представить.
Хорошо. Вот теперь такой еще вопрос. Наташа мне сказала, что у тебя есть татарские корни, в роду есть татарский князь, да?
Ну, якобы из княжеского рода, да, вот мой дед Барган Мухаммединов из Казани, высокообразованный человек. В 17 году он из Казани находился там в медресе, потом уехал в Питер, там обучался, потом учился в промо-академии в одном потоке с женой Сталина, с Иллиной, как-то там, я не знаю, моя прабабушка, да, вот с Лилуевой тоже контачил, вместе в театр ходили, но это вот на уровне пересказов, то есть документов никаких нет, а дед в 37 году, ну, репрессирован, может быть, не совсем точное слово, но ему подсказали вот от Кирова, что надо уезжать, чтобы здесь тебя не посадили, ему помогли уехать там в Сибирь на завод, ну и там очень уже сложная жизнь была. А в Москве он был главным инженером одного крупного предприятия металлургического.
Ну это по-моему, да?
Это по-моему, да.
А папе, например, Тверский?
По папе у него корни тверские, там сама Тверь и ближайшие окрестности. То есть это, видимо, дедушка. Так как моя фамилия, вот такой Виж Мельников был, если знаете, вот знаток множества языков, там Шотин, но он уже ушел. Инженера, когда я его спросил про свою фамилию, он мне сходу как бы так сказал, что это вот мирянская пословица «Харя палё», что значит в переводе «на луче солнца делай зарубку».
Еще раз.
«Харя палё».
«Харя палё»?
«Харя палё». Ну, мирянский язык я не могу воспроизвести, я не знаю. Да. Ну, красивый перевод.
Здорово. Наташа, а у тебя откуда корни зовутся?
А у меня восточное Подмосковье, причем очень такое глубокие корни, то есть по маминой линии, это до седьмого колена я докопала электроугли Кудинова. Вот оттуда, значит, у меня все корешки. И еще баба, значит, ее, это папа ее, дедушка Саша, электроугли Кудинова, а бабушке ее отец из Гжели-Вичинцы. Вот. А по отцовской линии, значит, это Зарайск-Луховицы, там деревня Нововнуково и деревня Выселки. Там, значит, бабушка. И еще прабабушка из Павлова Посада. Вот оттуда все. Единственное, был подмест такой, знаете, небольшой. Это тоже на уровне семейных легенд. Значит, якобы вот по отцовской линии, почему мы такие вот и с братом, и с отцом, мы все кореглазые такие, значит. Был какой-то немецкий барин, вот этот Луховицкий, Зарайский, был на какой-то Кавказской войне. И оттуда привез себе денщика, черкеса. И этот черкес там, видимо, по деревне погулял хорошо, и потом пошли какие-то такие черноглазые все на сего потомки. Вот. Но вот все как-то локализуется именно вот в этом секторе восточной Подмосковья.
Здорово.
Мостовилка.
Здорово. Москвичей очень мало. Я за свою жизнь коренных москвичей знаю человека 3-4, кстати, обычно вычислили. Он коренной москвич потомственный. Тот, что в конкретке еще там, в каком-то, хотя бы в середине 19 века, он жил в Москве. Отлично. А у вас были попытки как-нибудь прикоснуться к своей традиционной коренной культуре? Московской, русской и так далее. Нет у вас цели?
Ну, так что, Ирина Николаевна, ее подопечный, я всегда с удовольствием видела и слышу. Книжки там по тверскому костюму, скажем, с интересом изучал. Там или сборники, тверской фольклор, книжку. Ну, как книжку просто читал. Так мы не пробовали что-то освоить. Не было такой попытки.
Но у меня вот ограничивалось тем, что я там еще в каком-то тоже начале 90-х написала, работая в журнале «Русская молодежь», первый мой материал крупный был как раз о Кудинове и электроуглях. Я там начала копать просто краеведение такое. Вот. Традиций там уже мало каких осталось, тем более, что место там было дачное. То есть даже в 19 веке туда москвичи ездили на дачу. И москвичи такие, и аристократы, и мещане, и так далее. Вот. А я знаю, что Подольск занимается серьезно, истоки занимаются, но это все-таки южная Подмосковье. Вот. Но могу сказать, что сарафан, с которого началось наше с вами знакомство, он был верхнеобской традиции. То есть он был, в общем, мне близким по менталитету. Валя на него внимание обратила, что и стало поводом для
дальнейшего знакомства.
Оксана Кирпичанка меня ушила, спасибо ей за это большое.
По-татарскому, как он не называется. Русские победили. Хорошо. Теперь давайте про масло сердца. Пошел. А, Наташа.
Да.
Я так понимаю, теперь глина масло получается.
Да.
30-е.
Ну, она погода 30-е, но я пропускала в связи вот с Аниным рождением, я скажу. Но была в курсе того, что там творится. Получается так, что ездить-то я начала давно. Ну, тогда еще мы вот с Валей познакомились, у нас уже как бы прошлое как это было, мы взрослыми людьми познакомились. Вот. Мы вот с первым мужем ездили просто на праздники. Вот. У нас на строительство вначале тоже ездили немножко, но как-то вот с Рождественкой я гораздо позже как-то сошлась. И тогда уже стало вот где-то вот с 2004-го, 2005-го, иметь отношение к подготовке праздника, что на самом деле гораздо даже, я бы сказала, интереснее, чем сам праздник. Потому что ну, вот, у меня вот образ такой, что это вот есть грибница, да, есть такие плодовые тела, грибы. Да. Вот праздник – это вот гриб. А то, что происходит в грибнице, оно происходит в течение года, и это гораздо богаче и значимее, мне кажется, в жизни. Вот это вот подготовительная, лесная такая, и не только лесная, и, в общем, вот такая фольклорная жизнь. В самом хорошем понимании этого слова.
Ну вот нам для наших зрителей рассказать. Бакшевская масленица, это она больше про КСП и вот про сидение у костра, либо это она больше про фольклор? Она же, откуда она появилась? С чего она началась? От туристов, либо от...
Это история интересная, потому что мы все время подчеркиваем, что это праздник, во-первых, аполитичный, во-вторых, он нерелигиозный, то есть у нас представители как бы всех конфессий, никаких там язычников, и в то же время есть и православные, есть и там и атеисты и так далее. Вот. И этот праздник, он и фольклорный, и туристический, и какой угодно. Ну сама по себе масленица, она праздник народный. Да, и он совершенно естественный праздник, потому что в нем в ходе наступает тепло. Это приятно, это радует, и надо это дело приветствовать всячески. Да? Вот. Кроме того, мы все время все знают, что масленица – это русский праздник, исконный. Да? Но с другой стороны, так как он подстроился под православный календарь, то мы можем делать какие-то аналогии со всем миром, а там слово «карнавал» – что означает? Без мяса. И вообще слово «карнавал» устраивались перед постом. Uh-huh. И масленица перед постом. И карнавал, он как бы близок. Вот мы в Испании когда были, там у них тоже интересно, например, они сардинку хоронят на масленицу. Вот у них такое вот действие тоже. Они берут, вытаскивают на носилках такую рыбину здоровенную, потом ее сжигают, там плачут по ней, значит, такое устраивают карнавальное действие. Ну, тоже веселятся, молодцы. Вот. Ну, и много там во Франции, Мардигра, там, жирный вторник, да, и так далее. А у нас вот масленица. И поэтому туда люди приезжают кто зачем. Кто-то приезжает снег побросать, кто-то приезжает песню у костра попеть, кто-то приезжает в футбол поиграть, а кто-то вот и заклички попеть, и хороводы поводить. Вот. Но это, опять же, на сам праздник. Но мне кажется, что сама как бы структура его, сама странная его модель вот этого, этой бакшевской масленицы. Она бакшевская, почему-то там надо сказать об этом, что Миша Бакшевский был человек, который замечательный такой, который первые 14 маслениц, он как бы координировал, был там главным. Сейчас у нас главного нет, а тогда он был главным, он скончался, мы в его память, значит, этот праздник назвали. Вот. Это все бесплатно, это все на природе, это все добровольно, это все каждый сам выражается как хочет, и в то же время в одиночку этого не сделать. Вот все это вместе и есть народный праздник. Вот если есть сейчас какое-то событие, которое можно назвать народным праздником, то это Бакшевская масленица. И в этом смысле он, конечно, фольклорный. Но если кому-нибудь тыкнуть и сказать, что вот ты фольклором здесь занимаешься, вы что, с какой стати? Не, я тут вот приехал вот немножко это самое в лакушку достать, да, или там, не знаю, крепость штурмовать. Не, слово фольклор, оно для многих не имеет такого значения, как вот.
Ну, что-то народный праздник.
Да, 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 народный праздник.
Вот я, готовясь к интервью, посмотрел внимательно сайт «Рождественки», все, что пишется, все требования и всякие, что можно, что нельзя. Очень четкая выработанная идеология есть у праздника. Идеология, как сказать, имеющая какие-то свои, ну, какие-то базисы, какие-то какую-то философию, я бы рассказал. Вот кто является идеологом и на базе вот какой философии, и как это все разрабатывается, как все это пришли к тому, что нельзя ничего, никаких коммерческих хлопцов, нельзя, ну, алкоголь хорошо понятно, алкоголь еще всегда проблема наших праздников, но никакой коммерциализации, никаких спонсоров, обязательно, чтобы были вдалеке от идеологии. Ну, в общем, много таких моментов, которые ты понимаешь, что это очень продуманная, серьезная вещь, которая не просто какое-то мероприятие, а это философия. Кто это все рождал?
Это все рождалось соборно, и это все рождалось практикой. Ну, так как это все-таки 30-е же праздник, да? Были, как вот у американцев, у них там правосудие, оно какое, прецедентное, да? Вот это тоже все прецеденты. Вот был праздник, когда появилось сообщение по местному телевидению, пришло на него там куча людей, которые не понимали, куда они пришли. Устроили с праздника непонятно что, да, там на обратной дороге, там, не знаю, автомобилисты поехали туда, машины стали переворачивать, потому что они все там перегородили. Все, стало понятно, что не надо вот этого делать, да. Раньше, изначально-то ведь праздник, он родился из чего? Было движение в Москве, добровольные помощники реставраторов. Да, собирались на субботники. Ребята приходили, потом начали выезжать. Выездные отряды стали. Они начали выезжать на объекты, там что-то. Вот Рождественка, скажем, Флорки стала. Другие там еще куда-то, по Русскому Северу. А потом решили найти повод для того, чтобы встретиться помимо работы. Познакомиться. И случайно, в общем-то, выбрали Масленицу. Могли выбрать, не знаю, колядки. Могли выбрать 1 мая. Могли выбрать 9 мая. Но вот на счастье выбрали Масленицу. И тогда вот эти вот сборы этих всех отрядов, они происходили рядом с какой-то исторической усадьбой, поскольку это все-таки с реставрацией было связано. Первые масленицы проходили там усадьба Захарова, усадьба Новый Иерусалим и так далее. И было даже было содействие с местными какими-то музейными там или работниками. Вот. Но даже на масленицу приезжало ну 300 человек, да, ну 200 человек. Это было все нормально. Потом, когда слава о празднике пошла, народ начал прибывать, и стало понятно, что рядом с населенными пунктами неудобно. Неудобно ни тем, кто проводит, ни тем, кто там живет. Да? Стали немножко удаляться. Через некоторое время стало понятно, что не надо, чтобы туда приезжали машины, потому что ну, это все-таки совсем другой формат. Лес – это лес. Там, ну, нет в этом такой природности такой вот, в машинах. В общем, стали искать такое место. Есть какие-то критерии, по которым выбирается поляна. Потому что если там не будет, скажем, сухостоя какого-то, да, то, значит, соответственно, не будет там дров, или не будет материала для там, столбиков или, не знаю, столба с призами. Если там не будет воды, то осенние работы, то снега будет сложнее проводить, да, или проливать. В общем, что-то такое, площадь поляны, высота крепости, все это практикой отрабатывалось. То, что это не коммерческое, вот это принципиальный вопрос, действительно. Потому что как только будут спонсоры или будет какая-то организация, которая все это возьмет под свое начало, эта организация должна диктовать, как это все делать. Потому что тот, кто девушку танцует, вот, соответственно, этого не хочется. Да? Сейчас вот начальника нет, люди приезжают добровольно, как правило, даже сами вкладывают какие-то свои деньги. Помимо того, что выходные, значит, приезжают на строительство, они еще и, ну, там, начинают гвоздей бензина и заканчивают, там, я не знаю, лопатами там какими-то или еще что-то. Ну, в общем, расходные материалы бывает, что требуются. Вот. Только будет коммерция, все это перечеркнется, и это будет мероприятие.
Ну, а вот все-таки там продаются магниты, нашивки, да?
Эмблема.
Эмблема, да.
Да.
Ну, я так понимаю, это все-таки не окупает тех расходов, которые...
Ну, не окупает, но, по крайней мере, это дает возможность выпустить эмблему в следующем году.
Блин, себя окупает.
Да.
Хорошо. Вот такой вопрос безопасности. Как что делать с теми людьми, которые начинают себя вести неадекватно? Как бывало?
Бывало, это больной вопрос, да. Но пока обходится, но были попытки там создать какие-то что-то вроде дружины. Вот. Ну, есть вот сейчас дежурство по поляне, мы там сами как пытаемся уговорами, убеждениями, вот этими памятками, правилами, каких-то там вот иногда медиков привлекаем, чтобы была подстраховка какая-то.
Я так понял, что машина скорой помощи всегда встанет, да, где-то на границе?
Ну, она в отдалении там дежурит, да, но это как бы наши друзья, они так не сказать, что это все... Официально, неофициально, в общем, на договоренности. Все на человеческом факторе построено.
А были какие-то проблемы с местными властями, вот, когда организовали, вот вы уже начали, и на полпути вас просто начинают выбирать?
Слово «власти» я бы не употребляла, но с какими-то силами были, да, проблемы. То есть, ну, охотничьи там, например. Люди, которые свои права какие-то выставляют на... к территории, которую мы у них заняли. Потому что леса сейчас все меньше, в Подмосковье лесов, где можно себя вольготно чувствовать. Сейчас уже все больше частных территорий. Ну и, вот, скажем, опять же, если вспомнить эти наши памятки с машинами, да, если, например, путь на поляну лежит через какую-то дорогу, через трассу, это значит, там могут быть какие-то вопросы ГАИ, например. Вот. Но и были просто какие-то варвары, люди, которые... Ну, и можно понять, с другой стороны, можно понять, потому что человек приходит в лес, к которому он привык ходить, и видит какие-то странные сооружения, какую-то странную движуху, что называется, да, которые, цель которой он не понимает, то ли сектор, то ли что тут хотят сделать, то ли, может быть, какие-то... Ну, даже трудно себе представить, что человек может подумать, который не знает о предстоящем празднике, когда он приходит на эту поляну. У некоторых реакция агрессивная, там, воровали, пилили какие-то вещи, которые уже были сделаны, приходилось поляну менять так, в последний момент. Вот. Ну, как-то пока выкручиваемся.
Иногда бывала какая-то поддержка от местных властей, скажем, пост ГАИ на переходе через дорогу для безопасности ставили, или за свои средства выделяли контейнер для мусора, указанном на месте. Но это скорее исключение.
Не, ну, если по-человечески людям объяснить, что тут происходит, конечно, с трудом во все это верится. Потому что тогда... представители власти, там, скажем, какие-нибудь спрашивают, а первый вопрос, кто у вас главный? У нас нет главного. Ну, так не бывает. Кто у вас главный? А нет у нас главного. Кто все это оплачивает? Никто не оплачивает. Ну, как это главное? И как вызывает, естественно, осторожность. Но если как бы людям по-человечески объяснить, что ну, так вот, бывает, так бывает. Ну, входит в положение. Это люди адекватные. В общем, пока бы мило.
Сколько строится масло уже? Раз. И сколько потом уходит время, чтобы убраться?
Ну, с последнего начну. Маслоуборка официально, значит, кто-то остается после праздника на ночь и убирает все, что может, на следующий день, ну, таких мало. Потом устраивается маслоуборка по снегу, и потом еще маслоуборка, когда уже снег растаял. Потому что какие-то вещи, такие банальные, простые вещи, как, например, пластиковые стаканчики прозрачные, они проваливаются сквозь снег, их не видно, и они всплывают уже. У нас был такой плакат, я помню. Мусор весной нарастает. Вот он, мусор весной. Но чем дальше, тем люди, которые приезжают на праздник, становятся более адекватными, понимающими. И все, когда мы ставим мусорный контейнер, он дополняется с бугром, потому что выносит мусор. Выносит мусорные пакеты, мы выдаем. Вот. А готовится, ну, готовится он может круглый год. То есть может выбор поляны быть весной, пока еще снег не растаял. С другой стороны, если форс-мажор случается, были такие прецеденты, когда приходилось срочно переезжать и делать новую поляну, делать там за 2-3 недели. Это очень, конечно, непросто, но справлялись. Ну, а так, чем раньше начать, тем больше будет сделано, тем интереснее будет праздник.
Хорошо. Но я так понял, что все-таки Масленица уже вышла за рамки вот, встречи этих добровольных реставраторов. Да, да? Да, а при этом есть большая проблема переполненности. Да? Сколько вот, вообще самое большое количество участников? Как вообще считалось?
Сейчас проще посчитать. Сейчас вот коптер летел, примерно можно... При том, что на поляне... Не все, конечно, потому что многие уже много лет приезжают гости, которые как приехали, вот они сели своим костром еще, да? Так и весь праздник просидели, хорошо, они знают, место встречи друзей. А как любой фестиваль со временем он становится просто местом встречи. Разумеется, там не только реставраторы, и уже сейчас не столько реставраторы, там кого только нет, и реконструкторы, и туристы, и фольклористы, и школьники там иногда приезжают там с какими-то старшими школьниками. Детей, в общем-то, мы не очень, как бы, старались, не очень советуем, что они приезжали с детьми. Вот. Ну, много.
До какого возраста?
Ну, скажем, все равно приезжают с детьми, но просто не задумчат, много народу, и устают дети, и, в общем, радости от этого. Все-таки зимний лес. Одно дело летний лес, а тут зима. Надо кучу с собой запасных вещей тащить. Поэтому совсем малыши, конечно, не очень неправильно. Ну и, не дай бог, конечно, потеряются, но такого не было. Вот. А так переполненность, конечно, это да, это проблема. Но вот поэтому это одна из причин того, что начались игрыцы. Что каждый год в новом месте. Ну, мало того, что нагрузка на лес... Все-таки пытаемся минимизировать. А если на одном и том же месте делать, то не очень хорошо. Вот. Ну и плюс, чтобы человек, который случайно об этом узнал, ну, одно дело, человек сарафанное радио, когда ты приглашаешь друзей своих друзей, ты знаешь, кого ты пригласил, и понимаешь, что человек будет вести себя адекватно, а другое дело, когда узнал случайно, приехал. Ну, максимально, ну, трудно сказать. Мы этих цифр боимся, потому что они как пугают вот этих самых властимущих.
Приблизительно.
Ну, приблизительно на празднике бывает там 2-3 тысячи человек. А бывало, что гораздо больше. Но это было давно и неправда. Вот после того, как было гораздо больше, то больше такого не повторялось.
Хорошо. Вот последний вопрос, наверное. В связи с тем, что праздник вышел уже за рамки реабилитационных команд и стало место встречи друзей, при этом праздник сам по себе уникальный. Нет ли мысли у рождественники, допустим, свой опыт как-то клонировать, чтобы параллельно Масленица происходила или там под Питером, допустим, там, под Новосибирском, все в этом роде?
Ну, то, что ты можешь сказать. Как бы идея, да, распространения этого опыта, да, она живет. И даже методички есть и на сайте Рождественки, как сделать масленицу. Бывают случаи просто консультирования каких-то представителей других регионов по общим или частным вопросам. И обязательно перед массовыми целями на сайте Рождественки публикуем информацию о других масленичных мероприятиях в Московском регионе. Это тут, опять же, и снижает нагрузку на нашу масленицу, а кому-то может быть более интересен другой формат.
Ну да, как Минская масленица. Вот они уже первые, можно сказать, кто перенял немножко опыт, они под Сергиевым Посадом тоже делают такой свой праздник. Но у них, правда, единство места. Вот они, у них есть одно место, они там делают. Мы очень в этом заинтересованы, на самом деле. Чем больше было бы таких вот последователей, тем меньше была бы нагрузка на Бакшенска. Вот. И тем более в других городах. Но, правда, есть сейчас какие-то уже вот такие звоночки, что... А вот можно к вам привезти автобус, мы там из Воронежа там, за 1200 рублей там, народ посадим, привезем к вам на Бакшевскую. Нет проезда, нет. Как нет проезда? Ну вот так на Поляне нет проезда. Ну ладно, мы там куда-нибудь доедем, а там высадим. То есть к нам туристов возить мы, конечно, не приветствуем, вот, но если бы кто-то сделал это под Питером, это было бы роскошно.
Я так понимаю, что опыт уже планирования какой-то есть, да, вот тогда, как Минская подсобная посада, да. Хотели на одном месте, но у них формат соблюдается такой же, да, механическое.
У них, конечно, свои какие-то наработки, но, по крайней мере, да, они вот, у них хорошая масленица. Но она меньшего масштаба, но все равно молодцы.
Хорошо. И последний вопрос. А вот летом, допустим, Иван Купала еще так провести?
Ну, нет, летом как-то не получается. Летом все разъезжаются. Во-первых, раньше каждый год ездила Рождественка на Соловки. Это было просто такое сакральное такое место, куда все приезжали. Там работами занимались в монастыре, по острову ходили, по походам. Ну, и потом все-таки люди с ними и работающие, занятые. Ну, есть в течение года в Рождественка как бы там в своем соку немножко варится. Там. Раньше мы ходили каждый май в байдарочные походы. Раньше у нас там было... Сейчас немножко постарше стали, уже не так еще не поймем. Но есть и те, кто продолжает ходить. Вот. И на слёт. Вот член гитарных школ, например, это место, куда мы регулярно ездим. На группе, опять же, по сцеплению фольклора, да, вот мы на семинар на Камышинку выезжали несколько лет, ну, Купал кто-то ходит, ходил, что-то уже меньше, но так вот, чтобы организовать, на Бакшевскую ходит много времени. И если ты хочешь этим заниматься, ты можешь этим заниматься и летом. Пожалуйста, придумывай какую-нибудь там, не знаю, вертушку, гигантские шаги там сколачивай, или рисуй плакаты, которые не растают до зимы. В общем, нам этого хватает.
Спасибо большое. Я лично вас благодарю за ваш труд, потому что...
Очень много народу, и если всех называть, мы там на самом деле так довольно скромную роль играем.
Я бы не удал кому
вижу. Да, спасибо. Наше лице, да?
Остальное мы передадим тебе.
Обязательно, да.
Еще у нас есть такой обязательный вопрос для всех тех, кому мы берем интервью. Что такое для вас фольклор тремя словами?
Общение, сохранение, приобщение.
Именно три слова. Да? Корни, настоящая глубина.
Спасибо.